Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Мое завещание. Положите камень, и пускай на нем ничего не будет написано. Если одного имени моего недовольно, будет доставить ему бессмертие. Михаил Юрьевич Лермонтов. В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о жизни и творчестве русского писателя, поэта и даже художника Михаила Юрьевича Лермонтова. Вместе с профессором кафедры мировой литературы Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Иваном Леоновым. Иван Сергеевич, здравствуйте и спасибо, что нашли время побеседовать с нами.
Добрый день.
Иван Сергеевич, существует, конечно же, устоявшийся тезис и такое наименование, как «Наше все». И, разумеется, оно относится к выдающемуся русскому поэту и писателю Александру Сергеевичу Пушкину, институт которого вы как раз и представляете. Но Михаил Юрьевич стоит где-то поодаль. Скажите, пожалуйста, вы как профессор, какой бы эпитет или какое наименование присвоили бы Лермонтову?
Да, спасибо большое за интересный вопрос. Действительно, анализируя и школьную программу, и, может быть, институтскую программу по литературе, приходишь к такому выводу, что мы привыкли мыслить такими парами, да, расставлять в пары ведущих русских писателей: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Толстой, Достоевский. И, наверное, это оправдано с точки зрения хронологии, но это не вполне оправдано тем, что стирается немножко уникальность каждого из этих писателя или поэтов, и они выстраиваются как первый и второй. На самом деле, ни один из них не может назваться первым или вторым, поскольку, еще раз повторяюсь, уникальность каждого очевидно. И вот если про Пушкина принято говорить «наше все», он действительно очень много сделал для развития русской литературы, для развития русского романтизма и реализма, то Лермонтова я бы отнес бы категории романтиков, которые при сохранении романтической символики, романтических тем и мотивов все-таки настолько тонко в своих произведениях воспроизводят жизнь человеческой души, психологические какие-то моменты. Но вот тоже стихотворение «Парус», если взять, да, вот это стремление к лирического героя, стремление человека к выходу из зоны комфорта, как говорят сейчас, да, вот мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Это действительно тонкие такие черты психологии. С одной стороны, романтическая образность, с другой стороны, он идет вглубь человеческого сердца, человеческой души. Поэтому я бы его отнес бы к категории лирика-психолога, да, такого лирика, который раскрывает человеческую душу.
Даже литературоведы говорят, если я не ошибаюсь, что Лермонтов привнес в русскую словесность такой исповедальный жанр. Это как раз присуще как раз его поэтике. Но я все-таки вернусь, наверное, к вопросу о Пушкине. Ну, в любом случае, мне кажется, фигура Лермонтова бы не случилась, как говорят литературоведы, без Пушкина. Он, если простым языком говорить, был его фанатом. Он хотел познакомиться с его окружением и очень боялся личного знакомства, потому что, наверное, этот пиетет не позволял ему. И даже поговаривают, что когда Лермонтова не стало, Николай I сказал, что погиб поэт, который мог заменить нам Пушкина. Все-таки можно ли сказать, что Пушкин – это главная фигура, которая повлияла на творчество Михаила Юрьевича? Или, может быть, какие-то другие писатели того времени, или тот же Байрон, оказали, ну, в равной пропорции влияние на творчество русского поэта?
Вы знаете, действительно, факты биографии говорят о том, что Лермонтов преклонялся перед Пушкиным, перед его талантом. Но все же, если анализировать тексты, то мы увидим такую, знаете, скрытую оппозиционность, может быть, или, вернее, лучше сказать, различие в подходах к раскрытию многих тем и мотивов. Ну вот я, например, со своими студентами, когда читаю любовную лирику Лермонтова и Пушкина, то мы обращаем внимание на различный подход. Пушкинская тема любви у Пушкина раскрывается, да, в таких стихотворениях, как «Я вас любил», это светлая печаль, светлая грусть. Это радость от того, что были отношения, и пусть их уже нет, но все равно дай вам Бог любимым быть другим, да, и любимый быть другим. Вот это вот печаль моя светла, печаль моя полна тобою. А у Лермонтова, вспомним, какая любовная лирика, жесткая, едкая, я не унижусь пред тобой, да боль, которую ты мне принесла, будет умножена и вернется к тебе. То есть подходы все-таки, мне кажется, ко многим темам и мотивам разные. Но мы должны учитывать, что все-таки они жили примерно в одно и то же время, да, конечно, Пушкин старше, улавливали те литературные тенденции, которые существовали и в России, и в Европе. Безусловно, тот же Байрон, тот же европейский романтизм повлиял и на становление Пушкина как поэта, и на становление Лермонтова. Другое дело, что Пушкин все-таки в большей степени эволюционировал от романтизма к реализму. У Лермонтова это тоже, безусловно, есть. Но, может быть, потому что он прожил значительно меньше, все-таки акцент в его творчестве делается на байронические тенденции, на вот эти вот, скажем так, то, что идет от Байрона, от европейских романтиков. Хотя, безусловно, индивидуальность очевидна.
Мне понравилось, как вы выделили оппозиционные мотивы. Мне кажется, это как раз было в черте Михаила Юрьевича, потому что люди, которые знали его лично, конечно, его отождествляли, наверное, с Печориным, с таким красавцем высоким, но люди, которые жили с ним в одно время, описывают его как коренастого, достаточно невысокого, с большой головой и седой прядью в черных волосах. И самое интересное – это его взгляд. Это злой и следящий. И если верить воспоминаниям Мартынова, который говорил, что в любом случае вызвал Лермонтова на дуэль не в Пятигорске, а так в другом месте, потому что терпеть его просто не мог за его язвительность. И он даже был, можно сказать, создателем первых таких мемов Серебряного века, потому что неплохо рисовал. И Мартынова он изображал как мартышку и все время с кинжалом, который тот любил носить. Напрашивается вопрос. Если Пушкин, знаете, абсолютно для широкой аудитории поэт и писатель, то Лермонтов, благодаря, вот, наверное, своим максималистским взглядам, можно ли сказать, что он больше, наверное, узкоспециализированный поэт, может быть, для более таких молодых людей, которые еще, вот в них есть такой бойцовский закал и задор?
Совершенно с вами согласен. Действительно, общаясь со студентами, понимаю, что Лермонтов очень многим близок. Притом, ну, у нас аудитория филологическая, в основном женская, и наши девушки, филологи, с большим интересом относятся к Лермонтову, к его творчеству. Я даже удивляюсь и спрашиваю, но как же он так жестко, такие жесткие реплики, такие жесткие выпады в отношении женщин позволял себе. Но, тем не менее, вот эта искренность, может быть, максимализм, какая-то вот безапелляционность, отсутствие оглядки на авторитетов, наверняка вот это подкупает в лирике Лермонтова.
Это, наверное, классическое: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Поэтому Лермонтов любил говорить, что самое плохое, конечно, я не помню перечислять все моменты, но это спорить с женщиной. И вот этим он как раз не рекомендовал заниматься. Так что феминистические взгляды он бы сейчас в 21 веке, конечно, не разделил бы с нами. Но мы с вами говорим, конечно же, о Лермонтове как поэте, но, как я уже говорила, это достаточно выдающийся человек, который знал 4 языка, очень неплохо рисовал. Можно найти на пространстве интернета его кавказские работы, и это очень добротные картины. Но мы реже говорим все-таки, наверное, о Лермонтове как о прозаике, а как писателе. По вашему мнению, Лермонтов писатель или Лермонтов прозаик? Кто сильнее? Либо они разделяют все-таки этот пьедестал?
Вы знаете, он универсал. Вот я уже начал говорить о том, что он очень хороший психолог, и если в поэзии он сочетает романтическую образность и психологический взгляд на героев, а романтизм – это все-таки такая статичная форма, да, там есть свои образы, свои устоявшиеся формы, своя символика, и романтический герой, он статичен, вспомним хотя бы пушкинского «Кавказского пленника», да, или «Олега из цыган», то у Лермонтова вот романтическая образность сочетается с каким-то динамизмом, который он придает своему герою в лирике. А в прозе, конечно, романтическая образность, может быть, уходит на второй план, а вот психологический аспект, он, на нем делается гораздо больше акцент. Ведь Что мы видим в том же «Герое нашего времени»? Человек ставит эксперименты над другими людьми, при этом наблюдает за своими какими-то тончайшими чувствами, мыслями, эмоциями, которые возникают как в процессе постановки этих экспериментов, так и по итогу этих экспериментов. Да? Вот возьмем повесть «Тамань», она очень хорошо идет, кстати, на занятиях как с русскими, так и с иностранными студентами. Ему интересно узнать тайну этих контрабандистов. Ему интересно проследить за людьми. Да? Он не боится, он садится в лодку с человеком, который знает, что он раскрыл тайны, который по всей логике может мстить. Но вот это иррациональное желание поставить эксперимент, да, узнать, что будет дальше, пересиливает естественный для человека страх, осторожность, как бы уход от риска, да. И потом только вот эта эмоция страха появляется, когда он слышит всплеск воды и обнаруживает, что у него нет револьвера. И вот тоже вот этот вот страх и желание победить, и желание спастись, и узнать дальше, что произойдет. Вот это вот удивительное сочетание эмоций таких разноплановых. И потом в конце он говорит: да, мы понимаем, что все закончится достаточно драматично для этой семьи. Янка и русалка уедут, а останутся старуха и слепой мальчик. Как сложится их жизнь, вполне понятно. И он говорит, что вот он вмешался в их жизнь, констатирует это с каким-то таким легким налетом равнодушия. Есть тут сочувствие, нет тут сочувствия, очень сложно понять. Но вот такое сочетание эмоций — это, по сути, учебник психологии своего времени. Вот, наверное, так. И поэтому Лермонтов интересен и уникален и в лирике, да, где сочетаются романтические образы и психологический анализ, и в прозе, где делается акцент больше, конечно, на анализе внутреннего мира человека.
Иван Сергеевич, а если поделить творчество Лермонтова на несколько частей, или, как делают это литературоведы и филологи, на два, то есть начало и конец путей, все-таки Михаил Юрьевич прожил только 26 лет. Романтизм – это то, что присуще его ранним работам, тем более, если верить Белинскому, что это всего лишь компиляция и копии из того, что было популярно в то время. То конец его творческого пути можно отнести больше к реализму, или мы все-таки ошибаемся?
Вы знаете, ну, конечно, литературоведам свойственно, да, предлагать различного рода периодизации, выстраивать этапы. Понятно, что наука, она требует такой систематизации. Но, опять же, смотрите, тот же романтизм мы часто ассоциируем именно вот с Байроном, с темой свободы, с конфликтом личности и общества. Но романтизм же еще связан с натурфилософской, пантеистической традицией, которая идет от йенских романтиков, от Шеллинга, от Новалиса и вот этих вот немецких молодых поэтов и философов. Пантеизм, натурфилософия, обожествление природы, герой, который соединяется с природой, который через природу преодолевает границу романтического двоемирия. И как тут не вспомнить известное стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», которое было написано уже в конце жизни, незадолго до смерти. И вот этот вот образ дуба, вечно зеленого дуба, да, под которым он хочет уснуть, это же образ, идущий от немецких романтиков, да, от натурфилософии. И вот, да, может быть, в это время несколько смещаются акценты, да, несколько, вернее, меньше проявляются вот этих байронических мотивов, да, а вот натурфилософские мотивы усиливаются. И тоже стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива», соединение человека с природой, обретение гармонии через это соединение, безусловно, говорит нам о том, что Лермонтов продолжает быть романтиком. Просто сам романтизм неоднороден.
Угу. А как вы думаете, если бы Лермонтов жил сейчас в наше время, вот такая поэзия сейчас была бы популярна? Потому что мы говорим о том, что мотивы все-таки универсальны, и молодежь, мне кажется, независимо от того, жили они в 18-19 веке или сейчас в 2023 году, ну, наверное, смог бы достучаться, потому что как раз, наверное, именно этим определяется величие автора.
Безусловно, безусловно, я думаю, что он был бы популярен и сейчас, И темы, которые он затрагивал и в то время, и может быть, ну хотя, конечно, история и литература не имеют сослагательного наклонения, но если пофантазировать, я думаю, что, безусловно, он бы достучался бы до многих, потому что, ну, та же молодежь, она чувствует себя во многом одинокой, да, а тема одиночества у Лермонтова одна из доминирующих тем. Притом одинокий не в плане «нет друзей», да, а одинокий в таком вот философском, метафизическом контексте. И вот эта тема, она молодежи очень близка, и я думаю, что автор, поэт и современные читатели были бы во многом созвучны.
Я думаю, Михаил Юрьевич бы сейчас был очень популярным тиктокером или блогером, тем более учитывая его чувство юмора, и он наверняка был бы примером для многих молодых людей. Но давайте поговорим о критике еще, потому что все-таки, если верить историческим источникам, то большинство его работ не публиковалось, потому что он испытал какой-то нервный ужас после того, как его первая работа утекла в газеты, и решил, по-моему, все писать в стол. И только лишь после смерти поэта о нем заговорили вслух и, конечно же, отправили в ссылку на Кавказ. Критиковали его, насколько я знаю, достаточно часто, а были ли почитатели? Потому что все-таки можно сказать, что известность и слава пришли к нему после того, как его не стало.
Ну да, это 40-й, 41-й год, безусловно. Какие-то отдельные критические отзывы появились при жизни, но уже в последние месяцы, можно сказать. И критики разделились на два лагеря. Критики, близкие, скажем так, к славянофильскому течению, не очень понимали бунтарский дух Лермонтова, и были критические статьи со стороны Шевырева и целого ряда авторов, близких Шевыреву. Хотя, безусловно, они не отрицали его поэтический талант. Но вот очень раздражало Шевырёва стихотворение «Дума», да, печально я гляжу на наше поколение. Считалось, что это западный дух повлиял так на Лермонтова, и это вообще не свойственно русской душе. Но в то же время был Белинский, который подробно разбирал произведения Лермонтова и давал им высокую оценку. То есть такой, видимо, полярный человек, да, провоцирует полярные высказывания в отношении своей личности и, в первую очередь, своего творчества.
Иван Сергеевич, мы все знаем Михаила Юрьевича, конечно же, со школьной программы. Большинство его работ очень легко, кстати, учить наизусть. Язык не спотыкается, это такой удобоваримый текст и достаточно приятный для восприятия. Скажите, пожалуйста, вот то, что входит в школьную программу, вот если бы вам дали карт-бланш и сказали, вот добавьте все, что хотите, сами от Лермонтова. Вот что бы вы добавили, чего, по вашему мнению, не хватает молодежи для полного знакомства с творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова?
Вы знаете, я бы добавил стихотворение «Ангел». Я очень люблю это стихотворение, потому что оно раскрывает специфику вот этого, вот то, о чем мы говорили с вами, одиночества лермонтовского. Дело в том, что мы одиночество очень часто воспринимаем как отсутствие друзей, близких людей. Но вы посмотрите, что происходит у Лермонтова в стихотворении «Ангел». Там раскрывается миф о потерянном рае. Душа ребенка, да, душа этого человека, который спускается вниз, наш мир печали и слез, рождается там. И приходит она не как с пустой головой, не с пустыми, а именно с воспоминаниями о рае, да, о том идеальном прекрасном мире, в котором эта душа появилась и в котором жила долгое время. И вот когда волею судеб ты попадаешь из лучшего мира в мир печали и слез, понятно, что все для тебя здесь чужое. Понятно, что люди чужие, ты здесь странник, ты здесь гость, ты изгнан из лучшего, чтобы быть вот в этом печальном мире. И отсюда вот это метафизическое, философское одиночество, да, ни в коем случае не социальный уровень здесь берется, а именно ощущение себя странником, пришедшим из другого мира или изгнанным из другого мира. И это стихотворение проецируется на многие произведения. И не только лирические, но и тот же герой нашего времени во многом можно объяснить этим загадку Печорина.
К сожалению, я не знакома с этим произведением, но обязательно эту досадную ошибку исправлю. Скажите, пожалуйста, и это достаточно философское произведение, которое затрагивает такие метафизические темы, но если общо посмотреть на его творчество, как вы сказали, оно больше такое оппозиционное, наверное, такое противостоящее, ну, каким-то укладам и то, что, наверное, Михаил Юрьевич хотел исправить. Как вам кажется, была ли у Михаила Юрьевича какая-то архизадача, как у творца? Потому что в любом случае, когда вы что-то привносите в этот мир, что-то создаете, у вас есть какая-то глобальная цель. Конечно, ее, наверное, сложно отыскать, и каждый читатель делает это самостоятельно, но, коль уж у меня есть такая возможность, я задам вам этот вопрос. Была ли у Лермонтова какая-то архизадача как автора и то пресловутое, что хотел сказать нам автор?
Опять же, все упирается вот в этот, мне кажется, метафизический подход. И глобальная задача, и бунтарский дух, о котором мы с вами говорим. Вот опять стихотворение «Ангел», да? Он приходит сюда, и дальше начинаются мотивы. И богоборческие, да, за все тебя благодарю. И социальные мотивы, да. Его глобальная задача – вернуться обратно, вернуться к своим истокам, вернуться в свой мир, откуда он пришел, да, преодолеть вот эту границу двоемирия, что свойственно романтикам. Но ищет он разными путями. Мы вспомним прекрасные строки, которые Брюсов произнес в отношении Лермонтова. «Но ты мечтал об ангельски прекрасном, ты демонски мятежное любил. Отсюда и стремление к свету, стремление к высшему миру, и в то же время борьба с этим миром, да, в том числе борьба с Богом, который, волей которой он оказался здесь, в этом мире печали и слез».
А для вас, как для читателя, важна фигура автора? Потому что очень часто мы начинаем идеализировать того или иного автора, когда знакомимся с его произведениями. И если прочитать произведения Лермонтова, то создается очень романтичный образ. Но если почитать воспоминания людей, которые знали его лично, то начинаешь где-то сомневаться, насколько правдиво все было описано в его произведениях. Когда вы, тем более человек, который с научной точки зрения подходит к его творчеству, насколько обращаете внимание на то, кем он был в настоящей жизни?
Вы знаете, я пытаюсь познать автора через текст, да, и поэтому даже, может быть, правильно было бы здесь уйти от слова «автор» и вернуться к слову «лирический герой», да, потому что все-таки между автором и лирическим героем мы не ставим знак равенства. А у автор человек, конечно, там есть все, и светлые стороны, и темные стороны, и биографы этим занимаются. Но когда человек создает лирическое произведение, да любое произведение, литературное произведение, он все-таки пытается, наверное, во-первых, прочувствовать какие-то вот особые эмоции, какой-то особый поэтический настрой, передать его в своем тексте. И он же не всегда живет с этим настроем. Вот искра зажглась, и через какое-то время погасла. Пока эта искра горит, перед нами не Лермонтов человек, да, а вот этот лирический герой, мечущийся, страдающий, стремящийся к какому-то свету, да, борющийся и так далее. То есть, ну, не знаю, потому что биография действительно, если много говорить о биографии, это нужно, безусловно, но если говорить много, слишком много уделять внимания биографии, особенно каким-то темным сторонам, а у каждого их очень много, мы упустим тексты, упустим вот то, ради чего мы читаем и изучаем Лермонтова. Да? Наверное, не ради того, чтобы знать про его там ссоры, какие-то конфликты, вот, а именно постигать его текст, постигать его художественный мир. Поэтому я иду к автору через текст, да, не от автора к тексту, а наоборот. Но это мое субъективное мнение. Возможно, я не прав, возможно, найдутся люди, которые предложат альтернативный вариант, да, альтернативный подход. Но пока мне кажется так.
Просто такой момент очень часто возникает, по крайней мере, с творчеством Довлатова, когда он описывает себя действительно как рыцарь без страха и упрека, и когда вы читаете биографию, вы думаете: «Не верю по Станиславскому». Я поэтому спросил у вас, конечно же, о Лермонтове. Но Лермонтов доказал свое величие и, как вы сказали, важность своих текстов, потому что они пережили время. И по сей день, и сейчас мы вспоминаем о нем, мы цитируем строки, написанные им. Хочется спросить вас, наверное, о влиянии, потому что это также немаловажный фактор, если уж уж Пушкин как уже стал именем нарицательным буквально, и люди учат русский язык, потому что именно он на нем говаривал, можно ли отследить какое-то влияние Михаила Юрьевича на русскую словесность? Кто-то ли стал его копировать, или появилось, может быть, какое-то течение подражания? Есть ли такой вот феномен в литературе?
Знаете, приведу всего лишь один пример. В конце 19 века был удивительный поэт, очень популярный поэт, Семен Яковлевич Надсон. Он прожил очень короткую жизнь. В его жизни было мало радостных событий, но главное, наверное, что определило его творчество, это эпоха, в которую он жил. Эпоху это называют безвременем. Рубеж веков, старые ценности рушатся, новые, ничего не создается. Да, и вот мы как бы живем на обломках. Тут Базарова можно вспомнить. Мы сломаем, строить будут другие. И вот потрясающие вот мотивы, связывающие его с Лермонтовым, присутствуют. Это и протест, и вот это вот мотив пестрой толпы, которой он окружен и в которой ему тяжело. И переоценка ценностей, да. И вот очень много таких мотивов, которые связывают Надсона и Лермонтова. Но самое интересное, что популярность Надсона была огромной в его время. Он уловил вот эти звуки своего времени, музыку своего времени, и попытал, и представил ее так, что действительно его очень любили. А поскольку их с Лермонтовым многое связывает, то вот тут, мне кажется, вопрос о влиянии решается однозначно. Ну и сейчас, опять же таки, если мы говорим о современных читателях, то популярность Лермонтова очевидна. Да? То есть он затрагивает струны, в том числе и современных наших читателей.
Всевозможные связи в жизни Михаила Юрьевича – это прям предмет конспирологических теорий, потому что говорят, что Николай Мартынов, отставной майор, даже был знаком с Дантесом, или, по-моему, они служили в одном полку, и что он повторил, ну, отчасти, наверное, судьбу своего кумира Александра Сергеевича Пушкина и также погиб на дуэли. И также есть всевозможные кривотолки вокруг его смерти. Говорят, что Николай I, после того, как получил известие о том, что Лермонтова убили, сказал собаке собачья смерть. Только лишь после того, как императрица погрозила ему пальчиком, сказал, что не стало великого поэта. Но и очень много разговоров ходит о незаконченной и последней повести, которая называется «Штос». Не знаю, можно ли ее сравнивать со вторым томом «Мертвых душ», но это произведение, которое не закончено, оно обрывается буквально на двух словах. Расскажите, пожалуйста, стоит ли, учитывая, что это произведение не имеет финала, нашим радио- или подкаст-слушателям познакомиться и с ним тоже?
Конечно, это очень интересное произведение, поскольку, с одной стороны, воплощает традиции готического романа, да, и может как-то ориентироваться на романтические традиции, предромантические традиции, готику и так далее. А с другой стороны, это своего рода литературная мистификация, которая породила целый ряд тоже таких вот игровых мистических сюжетов в отношении Лермонтова, в отношении истории создания этого произведения, породило целый ряд различных концовок, продолжений этого произведения. Загадочность придает Штосу еще и то, что он был написан за очень короткое время до смерти Лермонтова. И, как предполагается, главный герой, да, тоже должен погибнуть, но гибнет не герой, а автор. И это порождает, как я уже сказал, целый ряд различных мистификаций, в том числе и игровых мистификаций. Но, понимаете, сколько бы ни было этих домыслов и мистификаций, поэт-писатель унес тайну с собой. И мы можем только догадываться, мы можем читать это произведение и те, скажем так, литературные, не скажу пародии, но продолжение, такое домысливание, которые существуют. Вот, прочитать можно, почему бы нет, но именно либо как пример романтического произведения, подражание романтизму, да, либо как пример литературной мистификации.
Трагично, да, что мы не можем закончить произведение. Просто большинство читателей, знаете, говорят, что это как смотреть сериал, который не закончен. Вы все равно не узнаете, что придет к финалу. Но мне кажется, как раз это тот случай, когда каждый читатель может быть сам творцом и осуществить вот этот знаменитый термин «смерть поэта» и стать сам режиссером, наверное, или сценаристом того или иного произведения, не додумать это для себя. Мы говорили с вами о трагедии, это слово как раз мелькнуло в вашем ответе. Скажите, пожалуйста, очень многие люди говорят, когда это, по крайней мере, касается всевозможных рок-звезд, что если бы они дожили сейчас до нашего времени, то, возможно, они бы не имели того культового статуса. Вот если этот тезис адресовать, наверное, к фигуре Михаила Юрьевича, вот эта трагическая смерть помогла его творчеству обрести большее количество почитателей? Или вне зависимости, возможно, по вашему мнению, от того, что с ним произошло, он все равно бы занял почетное место на литературном и поэтическом пьедестале?
Вы знаете, наверное, эта трагическая смерть, эти обстоятельства, которые привели к этой смерти, они способствуют, ну, романтизации самого автора. Но, опять же, мы знаем в литературе много примеров, когда автор доживает до преклонных лет, и это никак не меняет отношение к нему. Да? Опять же, мне кажется, нужно отталкиваться от текста, от того художественного мира, который представлен в этих текстах, от тех идей, образов, мотивов, от языка писателя или поэта. Ну, а это уже, скажем так, биографические данные, тоже, ну, дополнительные факторы, которые способны вызвать, может быть, ну, дополнительный интерес, скажем так, к личности. Но в первую очередь, конечно, художественный.
И, наверное, завершающий вопрос в конце нашей беседы. Время прям пролетело незаметно. Иван Сергеевич, если сказать о Лермонтове как о созидательном или разрушительном поэте и прозаике, вот вы бы какой термин все-таки определили, потому что наша с вами беседа выйдет как раз 30 января в преддверии Нового года, и это время, когда каждый из нас подводит какие-то итоги. Как мы уже сказали с вами, что Михаил Юрьевич – это очень универсальный человек, который мог писать и о романтических моментах своей жизни, создавать прекрасных лирических героев, в которых сложно не влюбиться. Я сейчас говорю, конечно же, о Печорине. И мог писать достаточно бунтарские тексты, которые, конечно же, оседают у вас в памяти, и хочется ими козырнуть в какой-нибудь литературной беседе, разумеется. Но если посмотреть, наверное, на общее настроение. Это созидательное или вот, наверное, где-то немножечко саморазрушительное?
Вы знаете, для меня русская классическая литература всегда созидательна. Несмотря на обилие таких сложных мотивов, да, как протест, как отчасти богоборчество, как саморазрушение, русская литература всегда созидательна, потому что, читая ее, человек обновляется. Человек задумывается о серьезных вещах, о себе, о своем месте в этом мире, о смысле жизни. Поэтому, вот, ну, даже если мы возьмем Достоевского, да, в творчестве которого убийство, самоубийство, сумасшествие, а в итоге-то мы явно обновляемся, да, когда читаем, явно понимаем, где черное, где белое, и ощущаем в себе стремление именно к свету, несмотря на те обстоятельства, которые нас окружают, которые не всегда светлые. Поэтому русская классика, да, это стремление к свету, к позитиву, к созиданию.
И я уверена, что если выбор будет стоять между Достоевским и Лермонтовым, то я, конечно же, выберу последнего. Там все-таки созидательное ощущается более приятным, наверное, каким-то моментом. Иван Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, радио или подкаст слушатели «Спутник Кыргызстан» подарят себе прекрасные новые томики Лермонтова и заразятся этой созидательной энергией, которую Михаил Юрьевич всем нам подарил. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо, спасибо. Всего доброго.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.